и, — решительно отрубил Ом. «Слушай, а вообще, зачем людям сдались эти боги?» — вдруг поинтересовался Брута. «О, боги просто необходимы», — ответил Ом искренним, нетерпящим возражений тоном. «Но это скорее боги нуждаются в людях», — возразил Брута. «Ты же сам говорил, что без людской веры вы не можете». Ом немного помедлил с ответом. «Хорошо», — наконец сказал он. «Но людям тоже нужно во что-то верить, я прав? Иначе, как ты думаешь, откуда берется гром?»
«Гром?» — повторил Брута, и взгляд его вдруг затуманился.
«Понятия не...» «Возникает в результате столкновения облаков. После удара молнии в воздухе образуется пустое место, так что данный звук генерируется облаками, которые стремятся заполнить эту пустоту и, естественно, сталкиваются».
«Когда ты что-то цитируешь, твой голос звучит так забавно», — заметил он. «А что такое генерируется?»
«Не знаю. До словаря дело не дошло».
«Как бы там ни было, — сказал он, — это всего-навсего объяснение, но не причина».
«Бабушка говорила, что гром раздается всякий раз, когда великий бог Ом наклоняется, чтобы снять свои сандалии», — вспомнил Брута. «В этот день у нее было хорошее настроение. Она даже чуть не улыбнулась».
«С метафорической точки зрения все правильно», — кивнул Ом. «Но лично я никогда громами не занимался. Разграничение полномочий. Такими штуками имеет право заниматься только этот проклятый слепой Ио со своим здоровенным молотком. Самая большая шишка из всех».
«Кажется, ты говорил, что существует тысячи богов грома».
«Да, и все эти тысячи он один. Рационализация. Пара племен решают объединиться, а у каждого имеется свой бог грома, верно? Так вот, эти боги тоже некоторым образом сливаются. Знаешь, как делится амеба?»
«Нет».
«Это примерно то же самое, только наоборот».
«Я все еще не понимаю, как один бог может быть сотней других. Они ведь все выглядят по-разному».
«Фальшивые носы».
«Что?»
«И разные голоса. Мне как-то довелось узнать, что у Ио в распоряжении целых 70 разных молотов. Обычно такая информация не разглашается. То же самое можно сказать о всяческих богинях-матерях. Существует только одна. Просто у нее много париков, а какие чудеса творят набитые ватой лифчики!
Пустыня была абсолютно безмолвной. Немного расплывчатые от высокой влажности звезды казались крохотными неподвижными розочками. Далеко-далеко над тем местом, которое церковь называла Верхним полюсом, и которое сам Брута уже считал пупом, мерцало небо. Брута отпустил Ома на землю, а рядом положил Ворбиса. Абсолютная тишина. Абсолютное ничто, тянущееся на многие мили. Только он и то, что он взял с собой. Так, вероятно, чувствовали себя пророки, когда отправлялись в пустыню, чтобы найти то, что бы они там ни находили, и поговорить с тем, с кем бы они ни говорили. Снова раздался несколько брюзгливый голос Ома.
«Людям ведь нужно во что-то верить. Так почему бы им не верить в богов? Что еще остается?»
Брута рассмеялся. «Знаешь, — сказал он, — кажется, лично я больше ни во что не верю.
Кроме меня».
«Да, я знаю, что ты существуешь», — кивнул Брута и почувствовал, что Ом немного успокоился. «В черепахах что-то есть. И в черепах я могу верить. Их существование, как мне кажется, нельзя оспорить. Трудности возникают с верой в богов».
«Послушай, если люди перестанут верить в богов, — возразил Ом, — они тогда начнут верить во что попало. Будут верить в паровой шар молодого бедна, в общем, во всякую дребедень».
Зеленое свечение на небе указывало, что по пятам за солнцем гонится рассвет. Ворбис застонал.
«Ума не прихожу, почему он не приходит в себя?» — задумчиво промолвил Брута. «Я не нашел у него ни одной сломанной кости».
«Откуда ты знаешь?»
«Один из эфепских свитков был посвящен костям. Ты можешь чем-нибудь помочь ему?»
«Зачем?»
«Ты бог».
«Ну и я мог бы поразить его молнией, если б был достаточно силен».
«Я думал, что молниями занимается Ио».
«Нет, только громом. Ты можешь бросаться молниями сколько угодно, но на гром обязан заключать контракт».
Горизонт постепенно превращался в золотистую полосу.
«А как насчет дождя?» — поинтересовался Брута. «Как насчет хоть чего-нибудь полезного?»
Под золотистой полосой появилась серебристая линия. К Бруте мчался солнечный свет.
«Это очень обидное замечание», — промолвила черепашка. «Замечание, намеренно направленное на то, чтобы причинить мне боль».
Становилось все светлее, и Брута заметил неподалеку один из скалистых островков. Его отшлифованные песком скалы колонны могли предложить только тень, которой всегда с избытком хватало в цитадели и которая оказалась в таком дефиците здесь. «Пещеры?» — спросил Брута.
«Змеи».
«Но, тем не менее, пещеры».
«В сочетании со змеями».
«Ядовитыми?»
«Угадай с трех раз».
Лодка без имени весело бежала вперед. Ветер раздувал тогу бедно, натянутую на некоем подобии мачты, которая была сооружена из остатков рамы, связанных ремешками от сандалий Симони.
«Кажется, я понимаю, что произошло», — промолвил Бедн. «Обычная проблема превышения скорости».
«Превышение скорости?» — переспросил Симони.
«Мы поднялись над водой, чуть в небеса не улетели».
«Нужно установить регулятор», — продолжал Бедн, вычерчивая на борту лодки предварительную схему, «чтобы он открывал клапан, когда накопится слишком много пара. Думаю, мне удастся решить проблему парой вращающихся шариков».
«Кстати, забавно, что ты об этом упомянул», — встрял Дидактилос. «Когда я понял, что лодка оторвалась от воды и шар взорвался, я отчетливо ощутил, как мои шарики...»
«Эта проклятая штуковина едва не убила нас», — воскликнул Симони.
«В следующей конструкции недоделка будет устранена», — успокоил его Бедн и осмотрел далекий берег. «Почему бы нам не высадиться здесь?» — поинтересовался он.
«Это на берегу пустыни», — сказал Симони. «Зачем? Есть нечего, пить нечего, и заблудиться легко. Ветер несет нас прямиком в Омнию, но мы сможем высадиться, не доплывая до города. Я знаю нужных людей, а те люди, в свою очередь, знают других людей. По всей Омнии кто-то кого-то обязательно знает. Вот что значит верить в черепаху».
«Честно говоря, — сказал Дидактилос, — я никогда не проповедовал никакую веру в черепаху. Это просто большая черепаха, и она просто существует. Так получилось, вот и все. И я думаю, что самой черепахе плевать на нас. Я всего-навсего написал обо всем этом, попытался объяснить. Неплохая идея, — подумал я, — ну и...»
«Люди ночами напролет переписывали твою книгу, в то время как другие стояли на страже, следя, чтобы никто ничего не заметил», — воскликнул Симони, не обращая внимания на слова философа. «А потом мы передавали друг другу. Каждый делал себе копию и передавал книгу дальше. Это было похоже на пожар, только распространялся он по тайными ходами».
«Значит, копий много?» — осторожно спросил Дидактилос.
«Сотни, тысячи.
Полагаю, уже поздно договариваться, скажем, о 5% авторского гонорара», — с некоторой надеждой в голосе спросил Дидактилос. «Да нет, вряд ли. Об этом не может быть и речи. Забудь, что я спрашивал».
Спасаясь от дельфина, из воды выскочила стайка летучих рыбок.
«И все-таки жаль Бруту. Хороший был паренек, не без способностей», — вздохнул Дидактилос.
«Ничего, на его место придет другой», — успокоил Симони. «Жрецов и так развелось слишком много».
«У него остались все наши книги», — вспомнил Бедн.
«Может, он еще где-нибудь плавает? В нем столько знаний, просто так не утонешь», — предположил Дидактилос.
«Чокнутый он был», — хмыкнул Симони. «Я сам видел, как он шептался со своей черепашкой».
«Да, и она пропала. Жаль», — вздохнул Дидактилос. «Говорят, из черепах получается очень вкусный суп».
Это была не совсем пещера. Скорее, глубокая яма, вырытая бесконечными ветрами или когда-нибудь давным-давно дождевой водой. Но ее было вполне достаточно. Бруто встал на колени и поднял камень над головой. В ушах звенело, глаза будто были полны песка. Ни капли воды до заката, ни крошки еды вот уже сотню лет. У него не было выхода.
«Ты меня извини», — сказал он и резко опустил камень. Змея внимательно следила за ним, но из-за утреннего оцепенения среагировала недостаточно быстро. Бруто знал, что этот жуткий хруст будет преследовать его до конца жизни.
«Молодец», — похвалил его Ом. «А теперь сдирай кожу и постарайся не потерять ни капли сока. Кожу тоже сохрани».
«Я не хочу», — простонал Бруто.
«Взгляни на происходящее с другой стороны», — предложил Ом. «Если бы перед тем, как ты вошел в пещеру, я тебя не предупредил, ты бы сейчас валялся тут с ногой размером с хороший шкаф. Поступай с другими так, как поступили бы с тобой».
«Она даже не очень большая», — ответил Бруто.
«Ты бы здесь корчился в неописуемых муках и представлял, что бы сделал с этой змеей, если бы заметил ее первым», — продолжал Ом. «В общем, твое невысказанное желание все равно было исполнено. Ворбису ничего не давай».
«У него очень сильный жар. Он постоянно что-то бормочет».
«Ты действительно считаешь, что тебе поверят? Даже если ты дотащишь его до этой своей цитадели?»
«Брат Нюмрод всегда говорил, что мне можно верить», — пожал плечами Бруто. Он ударил камнем по стене пещеры, чтобы заострить кромку, и начал робко разделывать змею. «В любом случае, мне больше ничего не остается. Не могу же я просто взять и бросить его?»
«Можешь», — возразил Ом.
«Бросить его умирать посреди пустыни?»
«Да, это совсем просто. Значительно проще, чем не бросать его в пустыне».
«Нет».
«Так поступают в Этике?» — с издевкой спросил Ом.
«Понятия не имею. Так поступаю я».
Лодка без имени качалась на волнах между двух больших скал. За береговой линией возвышался небольшой утес. Симони спустился с него и подошел к спрятавшимся от ветра философам.
«Эта местность мне знакома», — сказал он. «Мы всего в нескольких милях от деревни, в которой живет мой друг. Нужно только дождаться ночи».
«Почему ты так поступаешь?» — спросил Бедн. «Где тут смысл?»
«Ты когда-нибудь слышал о стране по имени Истанзия?» — в ответ спросил Симони. «Она была не слишком большой, и у нее не было ничего, что могло заинтересовать других. Там жили самые обычные люди».
«Омния завоевала ее 15 лет назад», — припомнил Дидактилос.
«Правильно. Так вот, я родился в Истанзии», — кивнул Симони. «Тогда я был еще ребенком, но я все помню. Не забудут и другие. В моей стране живет множество людей, которым есть за что ненавидеть церковь».
«Но я сам видел, как ты стоял рядом с Ворбисом», — удивился Бедн. «Я думал, что ты его должен защищать».
«А я и защищал его», — подтвердил Симони. «Не хотел, чтобы Ворбиса убил кто-нибудь другой».
Дидактилос вздрогнул и поплотнее завернулся в тогу. Солнце замерло на медном куполе неба. Бруто дремал в пещере. Ворбис метался в лихорадке в своем углу. Ом стоял у входа в пещеру и чего-то ждал. Ждал оправданно. Ждал с ужасом. И они пришли. Они вылезли из-под обломков скал и из расщелин. Фонтаном вылетели из песка, материализовались из воздуха, который мигом заполнился голосами, едва слышными, похожими на комариный писк. Ом напрягся. Высшие боги разговаривают на ином языке. Такое вообще трудно назвать языком. Скорее, то была модуляция желаний и потребностей, без существительных и всего лишь с несколькими глаголами. «Хотим». «Мой», — откликнулся Ом. Их были тысячи. Он был сильнее. У него был верующий. Но они затянули небо, будто туча саранчи. Жажда и тоска, расплавленная свинцом, лились на него. Единственное преимущество, в самом деле единственное, заключалось в том, что мелким богам была неведома концепция совместной работы. Данное понимание приходит только в процессе эволюции. «Хотим. Мой!» — чириканье переросло в жалобный вой. «Но вы можете забрать того, второго!» — разрешил Ом. «Тупой, безжалостный, замкнутый, больной!» «Знаю!» — кивнул Ом. «Но этот мой!» Сверхъестественный вопль эхом разнесся над пустыней. Мелкие боги предпочли спастись бегством. За исключением одного. Ом заметил, что он не роился вместе со всеми, но одиноко парил над какой-то выбеленной солнцем костью. И ничего не говорил. Ом сконцентрировал внимание на оставшемся божестве. «Эй, ты! Он мой!» «Знаю», — ответил мелкий бог. Он знал язык. Настоящий язык богов, хотя и говорил на нем так, словно долго рылся в памяти, подбирая нужные слова. «Кто ты?» — спросил Ом. Мелкий бог зашевелился. «Когда-то давным-давно был город», — сообщил мелкий бог. «Не просто город, но целая империя городов. А я помню каналы, парки, а еще было озеро. И на том озере, насколько помню, были плавучие сады. И были храмы, величественные, как в мечтах. Огромные храмы в виде пирамид, которые доходили до самого неба. Людей тысячами приносили в жертву, во славу». Ом почувствовал тошноту. Это был не просто мелкий бог. Это был мелкий бог, который не всегда был таким мелким. «Кем же ты был?» «Храмы. Меня. Величественные, как в мечтах. Огромные храмы в виде пирамид, которые доходили до самого неба. Во славу. Людей тысячами приносили в жертву. Меня. Во славу. Храмы, меня, во славу, такие славные, как в мечтах, великие, как в мечтах. Пирамиды, храмы, которые доходили до самого неба, меня, приносили в жертву. Сон, мечта, людей тысячами приносили в жертву, во славу неба. Ты был их богом?» — с трудом выговорил Ом. — Людей тысячами приносили в жертву во славу. — Ты меня слышишь? — Тысячами приносили в жертву и во славу. Меня! — Назови свое имя! — закричал Ом. — Имя! Горячий ветер дул над пустыней, гнал перед собой песчинки. Эхо затерянного бога, кувыркаясь, улетело, исчезла среди скал. «Кем же ты был?» Никакого ответа. «Вот так все и происходит», — думал.